Вот чай, вот можно. Вот Иуда, вот он был обличен за столом Господом, что он предаст его. Вот. Он тут или ну, в общем, не знаю. А потом он же, когда уже распял и бросил серебряники этим фарисеям, он же понял свою ошибку, что он распял. Но ему бы в это время покаяться бы.
Он раскаялся, сказано.
И все, уже все, да.
В Евангелии сказано, что он бросил серебряники и раскаялся в том, что он сделал. Пошел, бросил серебряники. Раскаялся и пошел, и удавился.
Вот, а если бы во время, когда бесы за ним бежали, он не мог, конечно, с ним побороться, он уже впал в отчаяние, в уныние.
Вот
уже...
это и есть что. Смотрите, Иуда совершил покаяние. Но совершил покаяние какое? Вот, которое в духе отчаяния. То есть скорбь, печаль, которая привела в уныние и в отчаяние. То и здесь проявилась в нем гордость. Гордость, которая не хочет прийти и сознать себя грешником, смириться, припасть пред Богом и принести покаяние, что грешник, надеюсь на Твою милость, Господи. Прости меня, надеюсь на Твою милость. Вот, гордость она не может никак. Как так я пал? Как я так вот так вот? Она не может прийти и припасть и сказать, прости меня, грешник, надеюсь на Твою милость. То есть Иуда этого не сделал. И в итоге, так как он этого не сделал, то... Вот это остался в гордом духе, то принес покаяние вот в этом гордом духе. И вот этот гордый дух его довел до уныния, до отчаяния, и он в этом отчаянии, так сказать, придя от покаяния, видите как, начал с покаяния, дошел до уныния и до отчаяния. Вот он называется Иудина покаяние. Оно и называется это покаяние, которое приводит человека к унынию и к отчаянию. Покаяние, которое основывается на духе гордыни и лишенное смирения, и упование на милосердие божественное. Видите? Поэтому, кто приносит перед Богом такое покаяние, или падает в грехи вдруг и приходит от этого в уныние, в отчаяние, вот он и приходит в Иудино покаяние. Должен же как? Раскаиваться, сокрушаться, смиряться в душе своей, что я грешник, и, но при этом что? Прибегать ко Господу, приносить Ему покаяние, что в надежде на Его божественную милость, упование, чувство упования и надежды на милость Божию. Вот. Вот это вот, как бы вот таков настрой души необходим для принесения правильного покаяния. Оно было у Петра, у апостола Петра. Ведь апостол Петр, он же тоже согрешил. Ведь не просто же он немалый грех у апостола Петра был. Какой? Он тоже по самоуверенности, по самомнению, то есть по гордости, сказал перед этим Христу, что «Учитель, что бы с тобой ни было, там я за тобой хоть куда, и в темницу, и везде». Вот, то есть по самоуверенности вот так заявил. Но в итоге пришло искушение там, и служанка там какие-то там, женщины там, служанка там стала, и вот это, и вот, и он был вместе с ним. Все, и он отрекся от Христа. Это самый же большой тяжкий грех – отречение от Христа. «Я его не знаю», – говорит этот человек. И причем не просто отрекся, а смотрите, как отрекся. Сказано «с клятвою». То есть он поклялся, что он не знает этого человека. Видите, как у него какой тяжелый грех получился. Отречение от Христа, причем подтвержденное чем? Клятвою. Вот здесь тоже учение о клятве, как бы кто-то или обет приносит, или клятву перед Богом. Смотрите. Апостол Петр вот принес клятву, что он, я не знаю этого человека. Он исполнил свою клятву, скажите? Нет. Он же не исполнил ее. Он же не остался верен этой клятве, апостол Петр, правильно? А что после он совершил и сделал? То есть он принес тоже покаяние, но только его покаяние. Он тоже совершил грех. Иуда предал на распятие от Христа. Пришел от этого в раскаяние. Гол остался в духе гордыни, в уныние, в отчаянии, и пошел удавился. Апостол же Петр, что получается? Петр тоже совершил тяжкий грех какой? Отрекся от Христа. Дальше что? Причем клятву произнес, что он не знает его совершенно, поклялся в этом. И после что? Вышел и тоже принес покаяние, сокрушение. Но уже как? С упованием, чувством упования, на милосердие Божие, прося у Господа прощения. Понимаете? Вот как. Вот разница покаяния. между Иудой и Петром. И что, смотрите, отрекся, произнес клятву, что не знает его. Вот, поклялся. И после этого раскаивается в своем содеянном. В содеянном раскаивается, приносит Богу покаяние с упованием на милосердие Божественное. И Господь, когда явился после воскресения своего, то вновь апостола Петра восстанавливает в прежнем достоинстве и делает его, и он становится первоверховным апостолом. Вот. Здесь нам с вами научение, что какой бы грех тяжкий ни был, то можно прийти что, к раскаянию, к покаянию и с чувством упования на милосердие Божественное прибегнуть к Господу. Вот как. Это чему нас с вами учит. И дальше что еще, какой мы можем отсюда извлечь урок? Клятва. Смотрите, произнесение клятвы, что всякую ли положено исполнять клятву? Нет, не всякую. Вот. То есть, всякий ли обет полагается исполнять? Всякую ли клятву, полагается, которая поклялся кто-то, так сказать, перед Богом, полагается исполнять? Вот апостол Петр произнес клятву, но полагалось ему исполнять эту клятву? Что вот он сказал, поклялся и сказал, что я не знаю этого человека, то есть Христа. То здесь как? Раз уж он поклялся, то он уже должен исполнять. Так, да? Не знать этого человека Христа. Это же абсурд, правильно? Это же неправильно, неверное понятие. То есть клятва, она не имеет магического, это слово или произнесение клятвы, оно не имеет магического значения. Понимаете как? То есть это не так, что если кто-то произнес, то все, уже обязан исполнять, все. Или там, к примеру, того же апостола Павла там, когда в Иерусалиме, там, по-моему, когда начались гонения на христиан, и апостола Павла там поклялись и дали обет Богу, дали обет несколько человек о том, что они не будут ни есть, ни пить, пока не убьют апостола Павла. Пока его не убьют. Видите, поклялись и дали обет. То есть, получается, клятва и обет были какие? Правильные или неправильные? Неправильные. Значит, бывает получается что? Произнесение клятвы, произнесение обета, вот, оно не всегда бывает, как говорится, ну, правильными и верными. И не всегда полагается их исполнять. Видите как? То есть, они поклялись и дали обет Богу, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. То есть, получается что? Если кто-то пришел в них осознание, что нет, я же неправильно поступил, не надо бы мне исполнять, но ему говорят, нет, ты уже поклялся, ты уже дал обет, поэтому давай, пошли убивать его. Так что ли получается, скажите мне, это будет правильно? Нет. Если этот человек отречется и скажет, я не хочу исполнять такой обет, не хочу исполнять такую клятву, он поступит правильно, этот человек? Правильно. Видите как? Значит, клятва или обет имеет эти магическое действие или значение, или механическое, что раз уж сделал, все, обязан исполнить? Нет. Значит, отсюда учение правильное о клятве, об обетах. То есть, любое произнесение, так сказать, обета как такового. Поэтому Господь насчет клятвы сказал, не клянитесь ни небом, ни землей. Надо будет твое слово «да» или «нет». То есть, сказал ты «да», то твое слово действительно вот как «да». То есть, иными словами, не будь пустословом. Не будь, так сказать, болтливым там, или еще каким-то. А говори уж по делу, как сказал, и все. Вот так вот. «Да» – это значит «да». А если «нет», то значит вот это и есть «нет». Вот смысл слов Христа таков. А когда у людей, так сказать, он «да» уже говорит, для него слово «да» – это уже как? Это может быть «да», может быть «не да», «нет» – это может быть «нет» или «нет», или «да», там вот так вот. То тогда вот отсюда и начинаются вот эти клятвы и так далее. Поэтому Господь вовсе сказал, что не надо, мол, клясться вот так вот, безрассудные клятвы такие вот давать. Это глупо, это неправильно. Не употребляйте их так, так сказать, как присказку, как пустословие такое. И дальше что? Обеты. Все ли обеты должны исполнять Богу? Абсолютно, как видите, нет. То есть тоже определенные условия, и насколько этот обет правилен. Если обет идет вразрез с заповедью Божию, должен его исполнять, скажите мне? Абсолютно нет. Вот, поклялись убить апостола Павла и не есть, не пить, пока не убьют его. Вот обет дали. Он шел вразрез с заповедью Божию. Должен его исполнять? Нет. Это уже шло против воли Бога. Поэтому обет, который идет против воли Божественной, против вразрез заповеди Божией, исполнять его как? Не должен. Вот оно что. Поэтому для того, чтобы исполнять обет, необходимо, чтобы были определенные условия. И необходимо, чтобы исполнялось таким образом что? Заповедь Божия при этом была исполняема. А если это ведет к нарушению заповеди Божией, то такие обеты уже идут против воли Бога. И исполнять их не должно. Вот насчет этого я хочу вам зачитать кое-что из нашей, так сказать, дореволюционной христианской литературы православной. То есть, как бы, наставления, поучения святоотеческие о том, как понимать, как бы обеты, там, клятвы. Вот так вот. Ну, вот здесь об обетах. То есть одна пишет, женщина, что 6 лет назад, нет, мужчина пишет, 6 лет назад я сильно болел, и во время болезни отдал Господу обет, это еще до революции, непременно сходить в Киев, то есть ходили еще пешком, на поклонение там Киево-Печерскую лавру, на поклонение мощам, вот так вот. Но вот до сих пор не изберу времени исполнить этот обет за своей житейской суетой. Научите, что мне делать. А, кстати, разъясните, угодно ли Господу наши обеты вообще, и какие обеты лучше и полезнее давать, чтобы не погрешить пред Господом Богом? Другая женщина пишет, в минуту жизни трудную я дала такой обет, который никак не в состоянии исполнить по причине изменившихся обстоятельств. То есть дала обет, а обстоятельства жизни поменялись, и его никак невозможно исполнить. Понимаете как? Как быть? Что мне делать? Неужели навеки погибла душа моя? Мол, обед дала, и все, уже не исполню, все, пошла душа моя, погибла. Так что ли? Неужели вечно я буду мучиться, связанная этим обетом? Научите, что мне делать? Я согласна исполнить все, что только буду в силах. Отвечая на предложенные вопросы, скажем несколько слов сначала об обетах вообще, об их значении в жизни христианина и их богоугодности. Обеты не только не противны духу веры Христовой, напротив, богоугодны и имеют большое значение в жизни христианина. Обеты являются в самой глубокой древности. Сам Господь освящает обеты. Господь же дает правила относительно обетов. То есть дает правила относительно них. Христианство же, отвергая безрассудные обеты, не отвергает обетов правильных. Напротив, еще одобряет их. Как, например, обет Захея, что половину имения своего раздам нищим. Помните в Евангелии. Обеты и сами по себе не представляют чего-либо предосудительного, противного духу веры христианской. Тогда, когда они, как говорится, ну, имеют нормальные условия, там прочее, все, и возможность к их исполнению, вот тогда. Но чтобы обет был богоугодным и имел для нас надлежащее значение, для этого необходимо при обетах соблюдать некоторые условия, а именно необходимые. Во-первых, то есть первое, чтобы обет был действием вполне сознательным и разумным, действием свободного произволения и здравого размышления, а не детского легкомыслия или принуждения, или неведения, обмана и заблуждения. «Не торопись языком твоим, — пишет премудрый, — пусть сердце твое не спешит произносить слова пред Богом. Прежде нежели дашь обет, пишет премудрый Сирах, обдумай хорошенько, и не будь, как человек, искушающий Господа. Касательно совершенства возраста для сего, святитель Василий Великий пишет, обеты мы тогда признаем действительными, когда возраст достиг совершенного разума, ибо детские слова в этом деле не подобает почитать совершенно твердыми». Видите, то есть если не пришел в разум и произносит обеты, то это подобает почитать, ну, не твердыми, не имеющими никакого значения и смысла, потому что еще не осознает, что толком говорит. Во-вторых, нужно, чтобы дающий обет имел право на него и мог располагать собою и своей собственностью. То есть дает обет, чтобы мог располагать собою и своей собственностью. То есть, на что он, допустим, пообещался чего-то, и он может это действительно. А он, может, пообещался, а это чужое. Вот так вот. Тогда это уже будет что? Грех и безрассудный обет. В противном случае должен давать обет не иначе, как согласие тех, от которых это зависит. Так дети, находясь под влиянием родителей, не могут давать обета без согласия родителей. Равным образом жена без согласия мужа и тому подобное. Ну, то есть, дети дали какой-то обет, а оно совершенно не входит в планы родителей или еще чего-то. Или как бы от этого зависит там что-то такое, то есть, которое зависит от их родителей, еще что-то. И это получается что? Безрассудный обет. Его исполнять что? Не должен. Это неверно, неправильно. Скажет, даю обет вот весь свой в эту квартиру, эту родителей, дом их отдай там туда, да не туда. Это же безрассудный обет, правильно? Это же абсурд. Сказать, я уже дал обет, все то, что родители, выметайтесь. Потому что я уже дал обет, а я нарушать его нельзя. Потому что иначе это будет грешно. Но это же абсурд, правильно? Безрассудный обет. В-третьих, надо, чтобы обет был возможен и удобно исполним, сообразен с силами и положением дающего обет. Видите, то есть, что надо, чтобы обет был возможен и удобно исполним. То есть, чтобы он возможно было его сделать, чтобы его удобно было исполнить. И поэтому и был бы он сообразен с силами, что он действительно может его исполнить и сделать, этот обет. Силами дающего обет. Так безрассуден был бы обет матери, держать строгий пост во время кормления грудного своего младенца. Или обет воина, ежедневно ходить к литургии. Или обет больного, не принимать ничего на рану во время болезни. Или обет бедного, создать храм Богу, при неимении у себя никаких средств для этого. Далее, в-четвертых, надо, чтобы обет был свят, честен, богоугоден. И вовсе не был препятствием к исполнению заповедей Господних и высших обязанностей. То есть, видите, если обет, получается, является препятствием к исполнению заповедей Господних, то это уже что? Это уже идешь обет, получается, противной воле Божьей. Вот, и его исполнять что? Не должно. Ни в коем случае. То есть должно покаяться в этом перед Богом. И не исполнять, не делать это. Ибо этим будешь нарушать волю Божественную. Так, противно своей обязанности поступила бы мать семейства, если бы по обету своему ушла к святым местам, оставив детей без презрения. Равным образом безрассудные и небогоугодные и все те обеты, в которых выражается одно пустое благочестие или одно мнимое подвижничество, а между тем ради них пренебрегаются или опускаются важнейшие христианские обязанности. То есть подвижничество там какое-то благочестие, внешне, так сказать, оно делается, но ради этого пренебрегаются важнейшие христианские обязанности. Правила соборные строго осуждают все таковые обеты. Ну, это мы с вами разбирали Гангрийского собора правила, там обеты мнимого подвижничества и прочее осуждают, которые основываются на гордости, но не на смирении, получается. Наконец, в-пятых, надо непременно, чтобы всякий обет имел благое намерение, то есть исправление жизни, преуспение в добродетели, проявление благодарности Богу, желание помочь благу ближних и тому подобное. Иначе обет не будет богоугодным. Так обет врагов апостола Павла не принимать пищи до тех пор, пока не убьют Павла, есть дело беззаконное и несправедливое. Равным образом безрассудно и нечестиво было бы дать какой-либо обет Богу для того, чтобы Бог помог отнять, например, у ближнего его имение. Или чтобы под предлогом обета предаваться всяким порокам. В ложном мнении, что исполнение обетов служит достаточным заглаждением, мол, всяких неправд. Это уже, как получается, сатанинское какое-то учение, понимаете как? Это уже не обеты Богу, получается, а обеты как бы делу. Это уже, получается, что магическое отношение к обетам. Что если дал, то все уже. Ибо исполнение обетов не может освобождать от исполнения прямых обязанностей христианина. Напротив, обеты для того и даются, лишь только, чтобы точнее и ревность не исполнять наши обязанности. Чтобы более доказать нашей любви, благодарности и послушания Богу. То есть, даются ради исполнения воли Божественной. Чтобы это было в согласии с волей Божией. Чтобы более доказать любви и благожелания ближним, чтобы более утвердить себя во всех благих наших намерениях и истинно христианской жизни. Таково учение Православной Церкви об обетах, из которого ясно видно, какие обеты Богу угодны и какие неугодны Ему. Господь же не имеет нужды в наших приношениях и обетах. То есть Богу же они, эти обеты, не нужны. А они нужны, получается, только человеку с той целью, чтобы ему соделаться более нравственным, более выше, достичь христианской нравственности. Вот какой целью это делается. чтобы достичь еще более выше христианской нравственности. И тогда, когда для этого есть условия, возможности, человек действительно может это исполнять и делать. Вот оно что. Чтобы достичь более христианской нравственности, таким образом исполнить волю Божественную, чтобы более исполнить волю Божию. Вот цель и смысл обетов, которые действительно угодны Богу. Поэтому прежде всего постараемся давать Богу такие обеты, которые в состоянии исполнить. А для этого самое лучшее, друзья мои, будем давать эти обеты не прежде, как посоветовавшись с духовными лицами. То есть имеется в виду с духовными людьми, которые какое-то духовным рассуждением обладают. Вот это имеется в виду. Данные же обеты поспешим исполнить. Вот как бы... как бы общее понятие вот, об обетах. Какие обеты, как, каким образом правильно должно, то есть понимать, исполнять, какое отношение должно быть, что они не должны иметь никакого какого-то магического значения, что если обет дал, то все, умри, но сделай. Это тогда, когда здесь правильное понятие и верное основное это какое? Что обет не должен идти вразрез с заповедью Божией. Это раз. Второе. Обет должен на данный момент времени жизни человека или общества человеческого жизни человека должен исполнять волю Божию, вести к исполнению воли Божественной. Вот. И для этого должны быть какие-то то есть условия или возможности у человека, чтобы это исполнить. Что эти условия и возможности есть, и это не идет вразрез с нарушением обязанностей христианских заповедей Божиих. Поэтому, видите, когда встает перед человеком с одной стороны обет, а с другой стороны исполнение заповеди Божией, то нужно избрать что? То есть, выбирая как бы, или обет сохранить, таким образом нарушишь заповедь Божию. Или же заповедь Божию сохранишь, но обет нарушишь. Что надо выбирать? Скажите. Заповедь Божию нужно выбрать. Нарушить обет, потому что Богу обеты наши что? Не нужны они ему. Он не нуждается в наших обетах, они нужны нам, в принципе-то. Для чего? Для того, чтобы... таким образом, как бы подогреть себе этой мыслью об обете, подогревать себе решимость, ревность на что? На изменение нравственное, к лучшему, к лучшей нравственности духовной, к заповеди Божьей, больше исполнения. Вот к чему должно подогревать нас. Значит, получается, что если становится выбор между обетом и заповедью Божьей, то нужно обет нарушить, а заповедь Божию обязательно исполнить. Ибо от нарушения заповеди Божьей будет погибель твоей души. Через исполнение такого обета. А вот если обет нарушишь, а заповедь Божию сохранишь, то спасешься. Богу обеты не нужны. Вот оно что. Значит, этот обет не имеет смысла и значения, то есть по той причине, что он что? То есть или не к месту, или не ко времени, или условий для исполнения его нет возможности, или обстоятельства жизни таковые, что невозможно его исполнять. Вот оно что. И здесь как бы общее понятие и учение об обетах, которые даются как бы православные, как должно давать обеты. Значит, обеты должно давать после спокойного и зрелого размышления, с ясным сознанием того, что обещается, по собственному расположению, а не по принуждению или насилию. Раз. Далее. Лицо, дающее обет перед Богом, должно иметь право располагать собой и своей собственностью, или иначе давать обет только согласие тех, от которых это зависит. Далее, предмет обета должен быть нравственно возможен. Предмет обета должен быть нравственно возможен. Иначе он был бы безрассудным обещанием, противным Богу. Если обещаешь обет Богу, то не замедли отдать его, ибо нет хотения в безумных, то есть говорит Экклесиаст. То есть, когда обеты, безумные дают обеты, то, так сказать, это не в согласии с волей Божественной. Оно идет против воли Божьей. И Богу это не угодно, такие обеты. То есть, иначе проще сказать, что обет, который идет вразрез с христианской нравственностью, это есть безрассудное обещание, которое противно Богу, и Бог отвергает такие обеты, не принимает их. Далее, предмет обета должен быть физически возможен и сообразен с силами, дающих его. Предмет обета должен быть возможен и физически, и сообразен с силами, те, которые его дают. То есть, что он может физически и по силам это ему исполнить его. Можно дать обет слетать на Луну. Но это же абсурд, правильно? Вот. Или еще что-нибудь какое-нибудь. То есть переплыть вплавь океан. Это же абсурдные обеты, правильно? Не имеют бессмыслицу полнейшую. Вот. Или даю обет подпрыгнуть с места, так сказать, в высоту, так сказать, на 100 метров. Но это же глупые безрассудные обеты. Потому что ты физических возможностей, правильно? И сил. Ты же не можешь, не имеешь этого сделать? Нет. Это получается основано только что. Это гордость. Вот и все. То есть исполнение таких обетов – это глупость, самое натуральное. Далее, предметом обета должно быть только доброе, святое, истинно полезное. С предметом обета должно быть только святое, доброе и истинно полезное. То есть тогда, когда оно действительно поистине полезно для души, для спасения души. Дурное и непозволительное, а также пустое и бесполезное, не должно быть предметом обета. То есть то, что дурное, непозволительное, что влечет к нарушению христианской нравственности, это не должно быть предметом обета. Не должно счет этого давать ни обета. Никогда не должно обещать Богу того, что противно нашим обязанностям. Например, если бы мать семейства дала обет на долгое время идти на богомолие, а детей оставила бы без надзора, то такой обет, несовместимый с ее обязанностью, был бы противозаконен. То есть бросила, кинула их и пошла. Вот так вот. То есть они там пусть ходят по дворам, просят там и так далее. Это же абсурд, правильно? Вот, то есть такой обет не угоден Богу. То это значит говорит о чем? Вот она дала обет, не подумала своей головой, дала обет. Как ей быть? Да так, что не нужно исполнять его. Почему? Потому что это не в согласии с христианской заповедью. Потому что у тебя есть христианская обязанность прямая. Вот. Ее нужно исполнять. А если обет влечет тебя к нарушению христианских обязанностей, к нарушению христианских заповедей, это уже обет не Богу, а дьяволу получается. Вот оно что. Это уже обет безрассудный, и Богу такой обет совершенно не нужен. Ибо обеты, которые ты произносишь, и они идут вразрез с христианской нравственностью, заповедями Божьими, приводят в итоге, то такие обеты, получается, привлекают и поставляют человека на служение кому? Дьяволу. И ведут к чему? К погибели души. Нужны Богу такие обеты? Абсолютно нет. И дальше. Обеты, как в намерении, так и в исполнении, должны быть одушевлены благоговением к Богу и быть плодом истинного благочестия. И обещанное должно быть наилучшим средством к успеху в добродетели, к истреблению в нас греха, а обет без исправления жизни не имеет цели. То есть, видите, смысл и цель обета получается какова? Что он направлен к исправлению нашей жизни. В чем она, значит, состоит? Как мы с вами разобрали только что недавно. Это приобретение верного душевного настроя, верных чувств, плодов духа. Вот смысл и цель нашей жизни христианской. Значит, обеты должны иметь целью приобретения вот этих вот, плодов духа, верного настроя души, правильных чувств. Вот цель обетов должна быть. То есть христианской нравственности приобретение более, так сказать, возвышенное. Вот цель и смысл обетов. А те обеты, которые к этому не направляют, то они Богу неугодны, безрассудны, и их исполнять ни в коем случае не должно. Таковые обеты будут на самом деле делать что? Вот. Таковые обеты будут делать то, что человек будет таким образом попирать заповедь Божию, идти против своей совести, топтать свою душу и погублять ее. Вот к чему будет приходить. То есть губить свою душу будет. А разве Богу надо, чтобы человек душу губил, ибо он пришел ее спасти? То есть это обеты такие Богу неугодны. Неугодны Богу такие обеты. И они совершенно не спасительны для души человека. Вот так это и нужно понимать. Отсюда в наше, то есть для того, чтобы, как мы видим с вами из этого общего учения, понятия об обетах, что они должны вести к христианской нравственности, воспитание более возвышенной христианской нравственности. Вот, к исполнению заповедей Божьей все более и более. Вот. Отсюда и нужно судить в наше время о тех обетах, которые вот сейчас стригут, как овец подчас монашества и прочее все, это совершают и делают, это тоже относится к одним из обетов Богу, даваемых в свое время. Оно было так введено. И идет еще, но не сразу были эти обеты, а потом впоследствии это было введено. Для чего? С целью какой? С целью более, так сказать, возвышенной христианской жизни, чтобы достигать больших плодов Духа, более возвышенной христианской нравственности. Вот целью. То есть приобретение плодов Духа. Более, так сказать, и более, что ли, возвышенных. Вот таким образом. Вот цель. Значит, получается. А когда мы сказали с вами, что обет должен именно этой цели преследовать, и для этого должны быть условия созданы, определенные условия для исполнения этого обета. А когда в наше время кругом порнография, разврат, нечестие, кругом идет, так сказать, деградация общества, кругом идет растление полнейшее, вот, то и такие обеты посреди всего этого общества, они становятся что? Приводят людей подчас к чему? К тому, что они, давшие обет, не подумавши подчас, а те, которые стригут, как овец вот так вот в наше время, в монахи там и прочее, то они таким образом делают что? Они не понимают как бы сами, не имеют духовного видения, и сами не понимают, что происходит на самом деле, и что условий-то для исполнения обетов таких в наше время их нету. Так если их нет условий для исполнения этих обетов в наше время, то зачем их стричь, как овец? Вот. Зачем их делать, приводить людей к такому состоянию и положению, что они таким образом дают обеты, а когда дали обеты, уже деваться некуда, обеты же дал? Дал. Вот. А он посреди этого общества начинает развращаться, впадать в грехи, противоестественные пороки, в нечестие, разврат, извращенчество и прочее. И что в итоге получается? Но обеты он уже дал. Нарушать их никак нельзя. Так что оставайся, проще говоря, развратником, извращенцем, блудником там, или садомитом там, или мужеложником, или еще кем-либо вот таким. Но обеты нарушать нельзя. Понимаете же, что получается? Это же абсурд получается. Заповедь Божию попирай, топчи, душу губи, уничтожай, но обеты не нарушай. Угодны Богу такие обеты, скажите мне? Совершенно не угодны. Эти обеты приводят к чему? К погибели души человеческой. Разве угодны такие обеты Богу? Нет, не угодны. Поэтому, если, можно так сказать, люди приходят, не понимают этого. Молодежь особенно, они ничего не знают, жизни не прожили, пороху не нюхали, борьбу со страстями не вели, с бесами не боролись, они не знают, что это такое. Вот, их туда запихали, заткнули. После они, когда начали всю эту борьбу вести, увидели, что не может человек, в итоге начинается что? Разврат, нечестие, пороки, извращенство, грехи, все вот такие вот, все начинается вот это вот. Но человек уже как загнанный зверек, все его поймали, все, как бы говорится, вот все, ловушка захлопнулась, ты уже все под обетами, никуда не денешься, все. Поэтому остается что? Сиди в обетах, вот в этих, и твори вот это вот нечестие. Нет, как мы с вами выяснили сейчас, изучение об обетах, что только такие обеты угодны Богу, которые ведут к чему? Вот, к созиданию христианской нравственности, к исполнению заповеди Божией, все более и более воспитанию в человеке плодов Духа. Только такие обеты угодны Богу, и они в согласии с волей Божественной. А здесь же получается, что человеки начинают попирать заповеди Божии, топтать, совесть свою сжигать, душу губить, вот, но при этом соблюдать вот эти вот обеты. Вот это уже есть не что иное, как идут вразрез с волей Божественной против Бога, и обеты такие Богу неугодны. Эти обеты нужно разрывать, разрушать. Для чего? Потому что главное что? Спасти душу, вот что главное. Исполнить заповедь Божию, вот что главное. И вот здесь, когда становится, как бы, становится с двух сторон, что с одной стороны обет, а с другой стороны заповедь Божия, то нужно выбрать что? Заповедь Божию. И если для того, чтобы сохранить нравственность христианскую и свою совесть, выбирая между обетом или заповедью Божией, то есть тебе нужно лишь, как бы, чтобы сохранить нравственность христианскую, чтобы удовлетворить свою совесть, тебе нужно что? Нарушить обет. Ну и что ж, нарушай. Почему? Потому что такой обет Богу не угодно. Почему? Потому что Богу обеты эти не нужны. Он не нуждается в обетах. У него нет нужды в этом. Оно не имеет магического значения, что если ты произнес, то все уже. Анафема, все, рухнул, пропал, под землю ушел. Вот. И под ногами земля, так сказать, раскрылась, и все, потому что обет принес. И все уже, если нарушение, все, исчез, пропал, ушел под землю. Это не так нужно понимать. нужно понимать так, что обеты, потому что здесь как сказать, как вот слово анафема у людей магическое отношение, значение. Как к этим обетам, клятвам, то же самое магическое отношение и значение. Только что с вами разбирали и прочитали, что поклялись до той поры, пока, так сказать, не убьют апостола, обет дали, пока не убьют апостола Павла, то есть не пить, не есть, такой обет дали Богу. Безрассудный? Безрассудный. Апостол Петр с вами только что вспомнили, что отрекся от Христа, сказал, не знаю этого человека. И причем отрекся как? С клятвой утверждал. Вот, клятва имеет магическое значение? Нет. Он отрекся потом от этой клятвы, пораскаялся в ней, раскаялся. Бог простил ему, простил. Так и здесь то же самое, безрассудные обеты. Если в наше время вот такие вот епископат, представители монашествующих, которые сказаны как? Преподобный Нифон Цареградский пишет в своем пророчестве. На последние времена вот, представители, как бы там, занимающие престолы священства, то есть епископы там и представители монашествующих, вот во всем мире будут вовсе не искусны в делании добродетелей. И вот эти вот, когда вот вовсе не искусны в делании добродетелей, которые лицемеры на самом деле, фарисеи, обрядоверы, законники, по духу лицемеры получаются. И они, когда вот так вот приходят к ним, и они стригут их как овец, вот, и дают, а те дают обеты, не понимая, не зная этого ничего, то в итоге что получается? А потом человек приходит к тому, что он видит, что он не может исполнить этого ничего, потому что обстоятельства-то жизни совсем иные, другие. Жизнь совершенно иная. Не в то время живем-то. Вот оно чего. Но уже все. Вот. Дверь захлопнулась. Уже нельзя выйти. Все, ты пойманный. Получается, все. Как мышка, так сказать, в мышеловке. Что выходит? Выходит то, что вот эти вот, которые вот это вот делают, стригут вот так, они будут отвечать на страшном суде перед Богом за то, что они безрассудно да, заставляли людей давать обеты, не думая своей головой, в какое время мы живем. Они должны были иметь духовный опыт, видеть в духе в своем, понимать, что Игнатий Брянчанин еще в 19 столетии писал, что монашества нет, ничего нет. То есть, иными словами, духа жизни такового нету, не стало. Самое первое условие к монашескому жительству – это нужно удалиться от соблазнов, уйти, вообще из мира исчезнуть и никогда больше в нем в жизни не появляться. Ну так что, исполняемо это в наше время? Кто это исполняет? Никто. Ну так если тогда уже постригли, то пусть идет туда, в леса, и никогда в жизни тут уже не появляется. Но это еще не гарантия, что он не залезет в духовную прелесть. Там еще может зайти в духовную прелесть и тоже погибнуть, если духовный еще тоже неопытный. И такого сколько угодно. Не все пустынники спаслись. И многие из пустынников погибли и пошли в погибель. Так и говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Что многие из пустынников, там, подвижников и прочих бросились там, в колодцы со скал, и бесы их, так сказать, всякие привидения, явления, и затащили в прелесть духовную, завели, и они погибли. Это абсолютно не гарантия, что если кто-то куда-то удалился от мира, что он уже все спасся. Абсолютно нет. Поэтому те, которые имеют свои духовные очи открытыми, они должны иметь их. Но раз они не должны вот так вот в наше время просто стричь вот так, как овец. Вот возьмем наши новомученики-исповедники российские, там многие уже, там будучи он игумен в Арсенофе, новосвященно-мученик, который там 25 раз его арестовывали. Когда последний раз везли тому... сказать, там в ссылку или куда-то отправили его там в лагерь или в ссылку, вот, везли по этапу, вот там он был, как подобно апостолу Павлу, восхищен небесной обители. Вот такой жизни достиг подвижник. И сам был игуменом. И когда к нему собирались молодежь, проще приходили и просили у него, чтобы он их постриг там в монашество и так далее, он сказал, нет, и всем отказал, говорит, я не буду никого постригать, почему, живите, если хотите, как монахи там или еще кто-то, но постригать вас, говорит, никого не буду. Почему он так говорил? Потому что 30-е годы, кругом гонения и прочее, все, то про какие, чего? Условий-то для жизни нету такой? Нету. Вот поэтому он этого и не делал. Ну и правильно делал, верно. Правильный взгляд. Вот. Правильный взгляд на само по себе, так сказать, что не главное, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов пишет, главное не монашество, а христианство. Вот что главное. Христианство, ибо вся суть в христианстве. Монашество же есть учреждение христианское, но оно не есть сама цель. Оно есть одно из средств. к достижению чего? Христианство, достижению чего? Плодов Духа. Вот чего. Чего должен искать всякий христианин. И это ни для кого, ни от кого и ни для кого не закрыто. Поэтому, а раз в наше время вот такие явления есть, духовно слепые предстоятели епископата, предстоятели монашествующие, духовно слепые, стригут всех как овец подряд. И в итоге, так сказать, их жизнь ломается у многих таким образом, заводят их в противоестественные грехи, пороки, в нечестие. И таким образом воспитывают из них лицемеров. Вот. Или же это все на духе гордыни сидит и строится. На гордости таковое. А на гордости монашества это есть бесовское монашество, сатанинское. Оно ничем не отличается, так сказать, от индусской йоги тогда. И тогда выходит что? Тогда выходит то, что раз вот такие вот, и они не понимают, духовно слепые не видят, то нужно самим, которые попадают вот в такие ловушки и сети, нужно самим головой подумать, что о том, что тебе нужно душу спасать. И если ты просто ради того, что боишься нарушить какой-то обет, но в результате этого творишь нечестие, пороки, грехи посреди этого развращенного общества, посреди соблазнов, а человек перед лицом соблазнов, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов пишет, как лед перед лицом огня, воля его мало-помалу расслабляется, тает, и он таким образом низвергается. И в то же время сказано по церкви последних времен, пишет тот же святитель Игнатий, что церковь на последние времена будет низвращена от убийственного меча соблазнов и пуста весьма. Вот состояние церкви последних времен. Что она будет низвращена, повергнута на землю от чего? От убийственного насилия, то есть и меча соблазнов. То есть оно действует, эти соблазны, как? Убийственно. Насильно действует. То есть хочешь не хочешь, оно повсюду, везде, тебя не спрашивают. Вот. И по этой причине, говорит, она будет пуста весьма. Вот так вот. Вот слова пророческие святителя Игнатия Брянчанинова. Так вот такое положение, поэтому он и говорит, святитель Игнатий Брянчанинов по поводу этого положения, и говорит, что лучше, говорит, выйти из монастыря и проводить жизнь посреди мира, вот, нежели проводить жизнь в монастыре несообразную с монашескими, так сказать, правилами. Последствием чего, говорит, бывает неминуемым следствием чего бывает самый ужасный разврат. Так вот он сейчас и творится, этот самый ужасный разврат. Что и происходит. Почему? А где можно проводить сейчас жизнь сообразную с правилами монашеских? Нигде. Что первое правило монашеское – удалиться от соблазнов, уйти. Кто его исполняет? Никто. Ну так вот, следствием этого и получается что? Вот. Самый ужасный разврат, который есть, который сейчас идет. Развращение, извращенчество, блуд, всякое вот это вот начинается, голубизна, мужеложество, вот, педофилия там и прочее все, то есть всякого рода извращенчество, вот что получается. Ну так зачем, к чему сохранение вот таких обетов, которые приводят вот к этому ко всему? Богу не угодны такие обеты, ибо они нарушают заповедь Божию, попирают и топчут совесть человеческую. Поэтому необходимо же что? Нужно вменить эти обеты ни во что, сказать, что они ничего не значат. Почему? Потому что через это попирается заповедь Божия и топчется совесть христианская. Разве можно соблюдать такие обеты, которые, посредством которых перед лицом соблазнов попирается совесть, топчется совесть и попирается заповедь Божия? Можно соблюдать такие обеты? Нет. Ты же идешь таким образом против Бога и становишься врагом Богу. И погубишь свою душу. На что ты надеешься? На что, тебя обеты спасут, что ли? Ведь Бог нас будет судить не по обетам на страшном суде, а почему? По заповедям Господним. Исполняли мы их? Жили мы в соответствии с ними или нет? Поэтому раз эти, которые епископат, предстоятели и прочие, если они духовно слепые и не видят этого ничего, так надо тем, которые, с которыми вот так поступали, делали и прочее, если они прозрели, то нужно что? Вменить это ни во что и начать поступать по совести, по-христиански, по заповеди Божией. Вменить эти обеты ни во что, как нарушающие христианскую заповедь Божию и христианскую совесть на наши времена по причине изменения условий жизни общества совершенно иной эпохи, совершенно другой жизни людей. Вот чего. Жизнь людей поменялась коренным образом. И по этой причине оно ведет к чему? К погибели. А эти не видят. Духовно сами слепые, потому что они сами лицемеры. Обряда веры, фарисеи, законники, лицемеры они сами. И они таким образом просто всех стригут подряд, как и все. И все проблемы. А потом вырастает целая армия таких же лицемеров, фарисеев, законников, которые при этом развращенцы и прочее все. Вот. В нечестии погрязают. Ну и что? И на какое спасение можно надеяться при этом? Это же погибель души. Вот что происходит. Надо именно, именно подумать, конкретно каждому человеку подумать, если он дал когда-то безрассудно какие-то обеты и прочее, подумать своей головой о том, что тебе важнее, обеты сохранить или и попирать заповедь Божию, топтать и совесть свою, или же что? Спасти свою душу, исполнивши заповедь Божию, удовлетворивши совесть, ты уже таким образом, есть какая-то надежда на спасение души, вот оно чего. А так у тебя нет никакой надежды, ты идешь в погибель. Поэтому сейчас такие обеты в наше время, они идут вразрез с волей Божественной, не в согласии с волей Божией. Это противно Богу, по той причине, что люди духовно слепые не видят этого, по той причине, что, так сказать, не понимают духа времени, не понимают, не понимая, не видят, как что происходит в современном мире, и эта причина есть та, что они живут или в духе гордыни, или сами таким образом погрязают в лицемерии. Это лицемерие, или они на духе гордыни сидят, или же они сами, так сказать, в нечестии, в разврате каком-то находятся, но так привыкли к такой жизни лицемерной и так живут. Вот одно из двух, или то, или это, вот так вот. В основном это так. И бывает везде и повсюду. Те, которые бы действительно, так сказать, жили поистине по-христиански и так далее, и встречаются таких единицы могут быть. Один, два и больше нет. Вот таким образом. Поэтому безрассудные такие обеты на наше время, потому что они не приводят людей к спасению. Как мы с вами выяснили, цель обетов христианских, православных, должна быть какова? Повышение христианской нравственности. Вот. Созидание христианской нравственности, исполнение заповедей Божьей и более возвышенной духовной жизни. А в наше же время обеты эти монашеские и прочее, они приводят к чему? К понижению нравственности христианской, исчезновению, вообще опускаются ниже скотов, становятся, вот, доходя в грехи, извращенство и прочее впадая, ниже скотов становятся. Никакой там нравственности нет, абсолютно. И плюс к этому еще что? Вот, никакой возвышенной жизни христианской, она совершенно отсутствует. Ну так и что получается? Это же уже выходит что? Это уже неправильно даются обеты. Неверно. Почему? Потому что, как мы с вами выяснили, что для исполнения обетов должны быть что? Условия, возможности, чтобы их исполнить. Вот. А если условий нету, то как их исполнять? А вот в наше-то время условий для исполнения этих обетов нету. А если есть какие-то условия, то нужно, как в первые века христианства было, вот так нужно и поступать сейчас. Если хочешь быть монахом, без проблем, собирайся, иди в лес и никогда в жизни тут не показывайся. Вот так жили в первые века христианства, анахареты были, подвижники, уходили в пустыни, в леса, и там жили и подвязались. Вот. Но не посреди этого развращенного общества, посреди этих реклам порнухи Содома и Гоморры, вот, ходят, гуляют монахи, монастыри стоят и прочее, строится все. Толпа туристов ездит по ним и тому подобное, и все, и что это? Вот. Это просто получается цирк. Вот что это такое. Цирк, комедия. Игнатий Брячинов, святитель Игнатий Брячинов пишет, что еще в 19 столетии, говорит, появляющееся великое множество монахов-актеров, вот, и от этих монахов-актеров, говорит, никакого нет житья в монастырях. Тем, которые поистине действительно стараются жить, так сказать, по-христиански, по заповеди Божьей. И, говорит, умножается больше и больше. А сейчас одни актеры. И они даже не знают о том, что они актеры. Потому что такое лицемерие – это духовная прелесть, самообольщение, самообман. Он настолько играет, что он даже не знает, что он играет роль монаха. Он даже этого не понимает абсолютно. В такой заблуждении, в такой прелести. Настолько, так сказать, искусный такой актер, что он даже не понимает этого, что он актер. Вот что на самом деле происходит. Поэтому здесь можно сказать и обратиться только к тем людям непосредственно, которые впали вот в такие непонятные ситуации, положения, в заблуждение вошли, что подумайте о спасении вашей души. Подумайте, иначе вы будете погибать просто и пойдете в ад. Подумайте о том, что вам нужно исполнить заповедь Божию, удовлетворить вашу совесть. Оставьте это все, бросьте, киньте, идите, ищите, исполняйте, поступайте по заповеди Божией, поступите так, как заповедал Бог по естеству человеческому. Поступите, как заповедал Бог. Вот. Бог поставил мужа и жену, благословил и сказал, что вступите, то есть благословил брак. Вот так поступите. Для тех, которые попали во всю эту непонятку, и вот такие же слепцы, глупцы, вот, постригли, затащили, заманили, и вот так вот, и те сидят во всех этих непонятках, и находят через это, так сказать, происходит растление. Оставьте, бросьте, киньте все это. Вам нужно души спасать. И не бойтесь от того, что вы там нарушите какие-то обеты. Почему? Эти обеты на наше время Богу не угодны. Это не в согласии с волей Божественной. Это противно Богу. Бог ненавидит те обеты, которые ведут к нарушению христианской нравственности. Он ненавидит те обеты, которые ведут к нарушению заповедей Божьих, которые ведут к попранию и топтанию совести. Эти обеты Богу ненавистны и неугодны. Ибо обеты должны приводить только к христианской нравственности, к исполнению заповеди Божьей, к удовлетворению совести. Вот к чему они должны приводить. А если они приводят к противоположному, то эти обеты противны Богу, неугодны и ненавистны. Вот, ибо они губят души человеческие. Поэтому лучше оставить это все и поступить по совести, по заповеди Божьей, вот, по христианской нравственности, удовлетворить совесть. Вот что лучше всего. Потому что обеты эти, они не есть заповедь Божия. Монашеские обеты – это не заповедь Божия. Бог не давал такой заповеди. Это уже человек берет на себя как бы сам непосредственно такие обеты. Но если возможности к исполнению их нету, то тогда их исполнять не нужно. Вот. Вот когда была иная эпоха, была другая жизнь совершенно христианская, внешне все, и не было таких соблазнов. Вот тогда не было соблазнов таких. Вот тогда и можно было исполнять эти обеты нормально. Сиди в монастыре, никуда не ходи, не гуляй. Вот, и молись, там, чего-то там подвязайся, сиди, не влази никуда. И все, пожалуйста, исполняй. Но жизнь совершенно поменялась. Общество другое стало, жизнь иная, другая. Какие, где, к чего, какие монастыри? Да и монастыри, которые попадешь в какой-нибудь Содом и Гоморру. И там еще раскличься. Там уже давно раскрылись и уже идут этим путем. А потом человек какой-то одумается, ему попался вот так вот, одумается, ему говорят, а все, уже обеты дал. То есть обеты дал, все, тебе только извращенцем остается быть. Все. Обеты же нельзя нарушать. Это же вообще безумие, абсурд полнейший. Какие-то ереси, учения какие-то несообразные, которые противны совершенно духу христианскому. Обеты эти не есть заповедь Божия. Выше всего заповедь Божья. В крещении, в таинстве крещения мы даемся, обет Богу даем. На исполнение заповеди Божьей мы говорим, отрекаясь от сатаны и от всего всякого служения ему. Так нарушение заповеди Божьей, это же и ведет к служению к сатане. Это получается служение сатане? Это нарушение обета крещения в первую очередь. Ну и на какое спасение ты рассчитываешь? Ни на какое. Тогда лучше такой обет, что... Оставить такой обет, который ведет к нарушению заповеди Божьей, христианской нравственности, который ведет к воспитанию в тебе духа гордыни, вот, и через такой обет ты входишь в служение дьяволу, сатане. Такие обеты Богу не угодны. Поэтому необходимо здесь подумать непосредственно каждому отдельному человеку о том, что ты умрешь. И сегодня, завтра смерть придет, рано или поздно. Вот. Предстанешь на суд Божий. Бог тебя будет судить не по обетам, а почему? По заповедям Божьим. Как ты их исполнял? Вот так будет судить. Исполнил ты их или нет? И если ты их нарушал, попирал, топтал, то на какое спасение ты рассчитываешь? Скажешь, ну я же обет соблюл, сохранил. Скажет Господь, ну и что? Ты заповедь-то Божию нарушил. Абсурд получается какой-то. Маразм натуральный. Поэтому здесь и выходит так, что если ты заповедь Божию нарушаешь, топчешь свою совесть, попираешь, оставь, брось, кинь, поступи по совести, удовлетвори ее, исполни заповедь Божию. На это у тебя есть надежда на спасение. А так, так сказать, сохраняя обеты эти и топча свою совесть и нарушая заповедь Божию, христианскую нравственность, ты таким образом на спасение тебе рассчитывать бесполезно. Погибнешь, пойдешь в ад. Вот и все. Или те, которые, так сказать, я монах, мне послушание главное, и все. А это послушание у него его безнравственности приводит, к нечестию, к пороку, к разврату, допустим, там. Или же вообще просто смиряется, как говорится, там, его втягивают и в аферы, во всякие там, и во что только не втягивают сейчас, там, чего только нету. А он смиряется послушанием, потому что он же монах, ему надо послушание творить. Это вообще абсурд полнейший. Разве Бог давал послушание, чтобы идти в послушание, слушаться нечестия, пороков, участвовать ради послушания, участвовать в грехе, в нечестиях, пороках и так далее? Разве есть такое послушание от Бога? Послушание от Бога может быть только приводить к чему? К благочестию, к исполнению заповедей Божьей, к христианской нравственности, к повышению уровня нравственного христианской жизни, более возвышенного. Вот к чему. А то послушание, которое приводит наоборот и затягивает тебя в нечестие, в пороки под благовидными мнимыми предлогами, которые есть ложные учения и обманы, нужно оставить, бросить, кинуть это все. И не ходить во след таких послушаний. Это Богу не угодно, это уже служение дьяволу, сатане. Ибо и сатана тоже дает послушание. Он дал послушание Адаму и Еве, и они вкусили от древа познания добра и зла. Сотворили послушание сатане, но нарушили послушание Богу. Поэтому может быть послушание дьяволу. А он в наше время может являться во всяком обличии видов. Поэтому этого должно все отвергать. Такое послушание Богу не угодно. Послушание истинное, настоящее, оно и должно порождать в людях что? Правильные, верные душевные чувства, плоды духа. Вот что. Вот цель жизни христианской. Вот этой цели оно и должно вести. Вот. А если оно приводит к иной цели, к другой, то это послушание уже будет не Богу, а дьяволу. И такие всякие обеты, которые даются у нас, ну, вот так вот, вот. Или потому что человек не подумал, дал, или потому что эти слепые, слепцы, они, им наплевать, они стригут всех, потому что они слепцы и не понимают, у них духовной жизни нету, они не видят ничего. В прелести духовной находятся или сами совесть свою попирают. Вот, и лицемерие воспитывают. Так нужно не смотреть на них. Они идут по пути погибели. И ты вместе с ними погибнешь и пойдешь в ад. Ну и что? И тебя ничего не спасет. Потому что Бог спросит, удовлетворил ли ты совесть свою? Ибо совесть, сказано, каждого обличит его в день страшного суда. Совесть каждого обличит его в день страшного суда. Удовлетворил ли ты ее или нет? Поэтому пока не поздно, можно раскаяться, покаяться, оставить все то. И начать исполнять заповедь, поступать по заповеди Божией, стараться хранить христианскую нравственность и удовлетворять начать свою совесть. Вот это будет правильно. Есть надежда на спасение души. Не будет человек этого делать, никакой надежды на спасение души нет. Вечная погибель ожидает его. Вот общее понятие учения об обетах, клятвах. Вот с точки зрения христианства и православия, что обеты и клятвы не имеют значения без условий. Они всегда под условием. И это условие таково, что они должны приводить к чему? К христианской нравственности. К созиданию христианской нравственности. К созиданию, так сказать, исполнению заповеди Божьей. Вот. И приобретению, стяжанию плодов духа в душе. Вот к чему должны приводить. Если это к этому не приводит, то таковые обеты, клятвы и прочее, все остальное, что бы это ни было, оно Богу не угодно, противно и ненавистно. И Бог это идет в противность воле Божьей, и таким образом ты исполняешь уже служение не Богу, а дьяволу. Становишься слугой сатаны. Вот что происходит. Обеты, клятвы и прочее, все остальное, оно не имеет магического значения. Нужно помнить об этом. Эти слова, произносимые, магического значения не имеют. То есть, если произнес, все, умри, сделай. потому что иначе тебе крышка. Нет, это не так. Не умри, сделай. А если это идет вразрез с заповедью Божьей христианской нравственности, умри, но не сделай. Не исполни этого обета и клятвы. Вот так, вот главное что. Таким образом сохранишь верность Богу, послушание Богу исполнишь. А так ты сотворишь послушание кому? Дьяволу. Как Адам и Ева послушались его. Вот что. Вот вам правильное понятие верное, как бы, об обетах, об всем этом, так сказать, что не должно быть, еще раз повторяю, не должно быть к этому магического, механического такого отношения. То есть мы должны всегда помнить с вами, что главнейшее есть в христианской жизни спасение души в жизни вечной, вот, которое совершается через что? То есть через приобретение плодов Духа, через исполнение заповедей Божьих, через удовлетворение совести, созидание христианской нравственности, которая состоит и заключается в чем? В том, что ты внутри себя воспитываешь плоды Духа. Правильное, верное чувство, душевный настрой. Вот в чем. Вот это главное, вот это цель христианской жизни, вот этого должны искать. Об этом заботиться. Вот от этого от нас никто не может отнять, и мы можем это все делать. Пожалуйста, делай. Человек это все... Если ты оставишь какие-то обеты безрассудные, которые глупые, не понимающие ни времени, ни жизни, ни обстоятельств, слепцы, которые заставляют, там, стригут и заставляют других произносить их. Вот. И ты, если оставишь это, которое произнес, которое, так сказать, вот этим глупцам и слепцам, то это несущественный вопрос. Почему? Потому что это не ведет к христианскому благочестию. Ведет к язычеству, в общем-то говоря. То есть это не ведет к христианскому благочестию, а ведет к нечестию. И это должно оставить. Потому что это погибель твоей души. Вот что это такое. Вот здесь нужно как бы правильно помнить все время о том, что есть главное, цель, смысл жизни христианской, понимаете как? И этому все подчинять. И уже исходя с этой точки зрения на все остальное смотреть. Происходящее вокруг и в христианстве все, что дано. То понимать, что это есть все средство, но не сама цель. А так иначе для кого-то все эти обеты или монашество, или еще что-то в этом роде, может стать идолом на пути к Богу, подменить собой Бога и стать Богом для нечеловека. Это уже тоже духовная прелесть. Это неправильно, неверно. Потому что это есть все средство. Если эти средства... Вот, невозможно их, так сказать, пользоваться ими, исполнять там или прочее все, то и они мешают идти на пути к Богу, то не должно ими пользоваться. Или должно ими пользоваться правильно, благоразумно, верно, но не безумно. Или же, то есть, главное, имея в виду все-таки достижение вот этой цели христианской, спасение души, которое зависит от чего? От приобретения плодов Духа. Но не просто от исполнения обетов, которые не имеют никакого смысла или же невозможно их исполнить в каких-то условиях изменившейся жизни совершенно. А глупцы, слепцы, фарисеи, законники, обрядоверы, они не видят о том, что жизнь-то поменялась, дух-то не тот, они просто поступают по букве закона, вот, и вот так вот поступая по букве закона, свидетельствуют о том, что они не живут жизнью, в духе жизни, так сказать, жизнью Духа, они живут в церкви, в Духе своем. Они живут просто по букве закона, по букве обряда, по букве внешнего делания. Вот так они живут. Отсюда это невидение, отсюда это духовная слепота. Вот что происходит. Святитель Игнатий Брячинов говорит по поводу этого. Мнение слепцов, которые видят все в цветущем цвете, не имеет абсолютно никакого значения во всех этих вопросах. То есть слепцы, они видят, смотрят, в цветущем цвете видят. Их мнение не имеет никакого значения. Вот. Они находятся в духовной прелести. Это самообольщение, самообман. Именно в наше время, почему происходит, видите, пала наша российская церковь. Падают одна за другой другие церкви. В чем причина? Почему такое происходит? Потому что в чем? Обмерщение. А что такое мерщение? Это есть именно то, что жизни, где приобретались все верные душевные чувства, настрой души, плоды духа, она отсутствует, начинает. Ее нету. И когда вот эта жизнь начинает отсутствовать, она подменяется, православие, христианство подменяется чем? Обрядоверием, фарисейством, законничеством. Вот чем. И по причине, когда оно начинает развиваться, это все, обрядоверие, фарисейство, законничество, по этой причине получается падение церкви. Вот оно что, когда это повсюду распространяется, повсюду оно вот так, вот и получается падение целых поместных церквей. Исчезновение христианства, оно есть дух. Оно есть дух. И те, которые не стяжают этот дух, не приобретают его, а он состоит в плодах духа, в воспитании верных душевных чувств и настроек, которые не приобретают этого духа, вот они и что? Они становятся неизбежно. Они становятся обрядоверами, фарисеями, законниками, лицемерами. Это и есть воспитание религии Антихриста. Вот что это такое. Это и будет церковь последних времен, которая Антихристова, она именно вот такова и будет. Именно такова, как сказали святые отцы. Да и сам Христос это сказал, что фарисеям, законникам, он сказал, что вы меня не приняли, но другой придет во имя свое, вы его примите. То есть вы, фарисеи, законники по духу вот такие, которые не имеете плодов духа, не приобретаете, не имеете, вы, фарисеи, законники, лицемеры вот такие по духу, вот вы-то и примите другого иного кого? Антихриста. И святые отцы про это тоже и говорят, что, исходя из этого, так сказать, заключения, говорят о том, что в последние времена именно фарисеи, законники приведут весь мир к Антихристу. Все к Антихристу. Именно они. То есть вот эти лицемеры. Что Духа Христова не будет, но будут внешние праведники. Вот. И Антихрист сам должен явиться как великий праведник всех времен и народов. На самом деле будет всемирный лицемер и обманщик. Вот оно что. Поэтому-то святитель Игнатий Бричинов восклицает, что убойся лицемерия, во-первых, в самом себе. Вот так он говорит, убойся, во-первых, в самом себе. Ну не так, что я надо удаляться от лицемеров всех. Вот, но от главного лицемера, который в тебе, ты не удаляешься. Поэтому убойся лицемерия, во-первых, в самом себе. То есть, иными словами, не будь обрядоверным, фарисеем, законником, а что? Начинай искать с чего? Верно, правильно, душевный настрой, верных чувств, плоды духа. Вот об этом позаботься. Начни вот этого искать, все время к этому стремляться. Вот оно, главное, существенное. Вот. Отсюда и будет то, что будешь убегать от лицемерия. Правильный, верный душевный настрой, чувства воспитывай. Во всех искушениях, скорбях, страданиях, которые приключаются в тебе, которые падают на тебя от нашей современной жизни. На тебя там пытаются зомбировать, чипировать. Тебя там еще чего-то там, чипизацию проводят там. Эту самую, как газ на тебя пускают. Токи высокой, низкой частоты, там волны, энергию, там еще чего-нибудь. Вот. Но ты можешь что? Смиряться в духе, благодарить, славословить Бога, просить у Него помощи. Вот. Верное душевное смирение духа воспитывать. Дальше что? Незлобие, душевную простоту. Вот, благодушие, благодарность Богу за все скорби, прострадания и прочее, все. То есть смирение души перед промыслом божественным. Дальше радушие, благодушие, сохраняя по отношению к человеку, безропотность. Вот оно что. Ты можешь себе это воспитывать. И ты таким образом будешь чего? Вот. Вот ты и будешь внутри, в душе своей, убегать от чего? От лицемерия. Вот от чего. Вот это главное, понимаете, как от лицемерия будешь убегать. Ты не будешь лицемером. Вот. Тогда у тебя не будет, не будешь обрядовером, фарисеем, законником. Вот оно что. Когда в духе будешь воспитывать вот этот настрой души, тогда избежишь этого лицемерия в самом себе, во-первых, и избежишь того обрядоверия, фарисейства и законничества. Того духа, который распял Христа. Избежишь. По-другому его избежать невозможно, как только если будешь воспитывать в душе своей вот эти плоды духа, Вот тогда и избежишь. По-другому невозможно его избежать. Вот я вам рассказал то, что касается этих вопросов, правильных понятий, верных. Правильные понятия, верные, то есть, как бы, когда исчезают они по причине того, что исчезает жизнь в духе. Вот они исчезают, эти правильные понятия. И они подменяться начинают такими же всякими суевериями, ложными учениями и прочим всем. Всякое, как говорится, кто что выдумает, вот так вот. Все различные всякими ложными учениями, верами, суевериями. Вот этим подменяться начинают. Отсюда, то есть, страхи. У человека страх, животный, вот, который основывается на гордости, на прочем всем. Он подогревается этими, суеверия его подогревают. Отсюда, вот, так сказать, дух недовольства, обиды, раздражения, осуждения. Вот. Отсюда самомнение, отсюда ропот в повседневной жизни. Столкнись с этим человеком, поживи и увидишь, как он живет. То есть, какого он духа. Поживи с ним, увидишь, какого он духа. Каждый день будешь сталкиваться и увидишь. Вот это он и есть, как раз. Каждый день будешь сталкиваться и увидишь, вот это вот он. А все остальное, это, так сказать, где он является там, вот, в одеждах каких-то, чего-то там разодетый, там, вот, обряды какие-то исполняет, постится, молится там, действия какие-то там чего-то делает, это все мишура, это все ширма. А поживи с ним, вылезут ивонные страсти, плоды духа да не того. Вот. И ты увидишь, вот это вот он и есть. Вот это он. Вот. А в искушениях-то как раз и обнаруживается каждый, кто он есть на самом деле. Видите, вот так вот. Поэтому надо не мнение человеческое искать, и искать не удовлетворение своего тщеславия, а думать о том, чтобы как бы удовлетворить Богу, своей совести Богу. Вот что. Смотреть не на мнение человеческое, а на мнение Бога, как Он думает на небесах. Потому что, как мы с вами сказали, что праведное из истории праведного Иова, общество все человеческое на тот момент времени, которое окружало там Иова, его близкие, знакомые, друзья, там все думали, что он что? Грешник, и Бог его наказывает за его грехи. Все, он страдает. А на небесах в это время Бог говорил, уста Божии говорили, вот, и Бог сам говорил, что нет на земле человека более праведного, чем раб мой Иов. То есть это был самый праведный человек на земле пред очами Божьими. Так говорил и свидетельствовал сам Бог. А человеки же думали по-иному. Вот и смотрите сами, чего нам надо искать. Вот. Хотите, чтобы Бог про вас говорил так на небесах? Вот. Поступайте, как Иов, и получите то же самое. Вот. Подвиги ничего не нужно искать. Вот. Там какие-то там чрезвычайные там сверх такие там, так сказать, подвижничества и прочее, этого ничего не нужно. Вам попущены скорби, страдания и прочее, все. Несите их в духе, в таком же, как нес их праведный Иов, другие многие подвижники христиане, благоразумный разбойник и так далее, которые несли, в каком духе они несли. Вот несите так же. И тогда и Бог на небесах будет говорить о вас, что вы его перед его лицом праведны. Когда будете вот в таком духе, это все носить. Хотите спасаться, вот вам путь. Ну вот. Богу нашего слава. Веки веков.